Данное сообщение, материал, создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Здравствуйте. Это подкаст «Текст недели» о самых заметных материалах, выходящих на «Медузе». Меня зовут Александр Филимонов. На фоне продолжающейся войны в Украине все больше эхом и внезапными параллелями отзываются события минувшей российской истории. 100 лет назад, в 1922 году, советские власти выслали из страны несколько десятков представителей российской интеллигенции, объявленных идеологически чужеродными элементами. Ретроспективно уже в 90-е годы эту спецоперацию большевиков окрестят философским пароходом. Кто-то из высланных покинул Россию навсегда, кто-то сумел вернуться, но вновь подвергся репрессиям. А сейчас, спустя 100 лет, их потомки вновь вынуждены бежать с родины. Специальный корреспондент «Медузы» Кристина Сафонова рассказала историю семьи Угримовых, в которой сполна отразились все события нашего прошлого. От философского парохода и жизни в эмиграции до войн, ссылок и тюрем. Кристина, привет.
Привет.
Говоря про так называемый философский пароход, надо прежде всего заметить, что это был далеко не один, а несколько рейсов в течение 1922 года. И даже не только на пароходе, а еще и на поездах. Вот. А во-вторых, разумеется, высылали на них не только философов, но и представителей других профессий. Вот, например, глава семейства Угримовых, твоих героев, обладатель, казалось бы, вполне себе нужной советскому обществу профессии агроном. Не сказать, чтобы какой-то такой буржуазный, вполне себе, наверное, пролетарской. Расскажи про эту семью, обрисуй, пожалуйста, их в общих чертах. Почему ты выбрала именно этих героев с этого так называемого философского парохода?
Да, тут, наверное, нужно объяснить, что когда возникла эта идея, я понимала, что пассажиров, хотя было не то чтобы сильно много, но многие из них были довольно известны. И мне хотелось как раз выбрать кого-то, кто не настолько известен, не знаю, как, например, Бердяев, да, и чью историю, возможно, знают лучше. А еще у меня было другое желание. Мне хотелось найти кого-то, чьи потомки сейчас в России. Мне казалось это важным. И это, конечно, значительно сокращало круг поисков, потому что, честно скажу, я не знаю, сколько семей вернулись, но очень немногие. То есть я находила просто разную информацию. И среди тех, кто вернулся, естественно, не у всех были дети, не у всех детей были дети и так далее. И так получилось, что на самом деле я сначала нашла сына моего главного героя, и с ним вот произошла ровно та ситуация. Он меня привлек, потому что сохранились его мемуары, и это было очень здорово, это классный источник. Ты можешь узнать, о чем думал человек, как он действительно все эти события переживал, что с ним именно происходило. Но его дочь, которая как раз готовила эти мемуары к публикации, мемуары вышли в 2004 году, и в том же году она, к сожалению, умерла. И уже позже я вышла на, собственно, дочь главы семейства, это, получается, сестру Веру Рещикову, да. Сестра вот мужчины, которого я нашла изначально. И уже тогда смогла найти их потомков. А семья — это, ты правильно сказал, да, агроном кажется нам, что такая приземленная, скажем, профессия, близкая к народу. Но на самом деле семья Угримовых, то есть Александр Иванович Угримов, глава семейства, он был из дворянского рода. И он выучился сначала в Москве, потом в Германии. И те знания, которые он получил, он хотел использовать в России. И использовал их, он купил имение, которое, ну, мы слышим имение, представляем себе, наверное, какие-то картины вроде «Помещик». А он, насколько я понимаю, очень горел этой идеей, там, и пытался сделать так, чтобы у него больше было и семян разных, и все росло, и можно было торговать. То есть он скорее такой, в каком-то смысле даже вот бизнесмен был. Его жена, Надежда Гаркави, она из еврейской семьи. Ее отец был известным адвокатом в Москве, тогда это называлось присяжный поверенный, и был председателем Московской еврейской общины. И, собственно, все у них было довольно спокойно, мирно и хорошо, двое детей. Но потом случилась революция.
Так все-таки я не очень понимаю, чем же вот они советскому режиму так не угодили. Они же, насколько я понял, были вполне себе лояльные. Ну, хотя там, как у тебя написано, что не то, чтобы он не принял революцию, но как бы против большевиков ничего не замышлял. Ну и более того, они как бы настоящие патриоты. То есть они всегда любили Россию, несмотря ни на какие смены власти, намеревались жить в России и делать все для развития своей страны.
Да, это хороший вопрос. Он и меня волновал, и волнует до сих пор вот потомков у Гримовых. Что именно пошло не так? Потому что, например, вот брат Александра Ивановича, Борису Гримов, его оставили в России. Он, правда, позже отсидел немного, но в России жил. Я думаю, что хотя у Гримова действительно приняли революцию, и вот это имение, о котором я говорила, Александр Гримов сам передал советским властям, но в упадок пришло, довольно быстро его разграбили. Но дело в том, что Александр Угримов еще в свое время был председателем Московского общества сельского хозяйства. Это вот такая общественная организация, они занимались развитием сельского хозяйства в стране. И если вот ты помнишь, когда началась гражданская война, начался еще и массовый голод. И, как я поняла, я могу здесь ошибаться, но из того, что я прочла, у меня сложилось такое впечатление, что в Москве, в Петербурге не все знали о масштабах этого голода. И вот на одном из заседаний МОСХа, этого вот общества сельского хозяйства, агрономы из регионов рассказали о своей проблеме. И тогда как раз Александр Угримов предложил создать такой комитет помощи голодающим. Идея была в том, чтобы решить как-то эту проблему. Но его довольно быстро остановили. Говорят, нет, нам нужно с большевиками поговорить, как они одобрят, не одобрят. Заручились поддержкой писателя Максима Горького. Это все одобрили. Действительно, возник такой комитет. И он довольно, как я понимаю, успешно работал. То есть они договаривались с западными странами о финансовой и продовольственной помощи. Там лекарства, продукты, вот это все. Но недолго это длилось, хотя в комитет вошли в том числе и большевики. Ну, как-то вот не очень понравилось руководителям большевистской партии происходящее. И им подумали, надо это все быстро как-то прикрыть и взять помощь голодающим в свои руки. Собственно, это и произошло. Комитет разогнали, его участников многих арестовали.
Объявили какими-нибудь иностранными агентами.
Ну, ты понимаешь, да, куда мы идем? Мне очень понравилась фраза дочери как раз Александра Угримова, когда она объясняет, почему выслали. Она говорит, ну, нам сказали, что мы нежелательные элементы. И мне показалось это очень таким созвучным с нашей действительностью.
Сейчас есть нежелательные организации, да.
Да, да. И, собственно, позднее многих из них выслали. Кого-то высылали вот по территории страны, да, там, не знаю, из Москвы куда-нибудь. А многих выслали впоследствии, собственно, за границу.
Мне очень удивила история про то, что, насколько я понял, насильно высылаемым самим же приходилось организовывать собственную высылку. Собственно, вот на этом философском пароходе они, насколько я понял, сами себе покупали билеты, сами оформляли визу. И вот эти функции на себя принял как раз Угримов, да?
Да, да, это потрясающе. Я тоже никогда об этом не задумывалась, пока не начала работать над этим текстом. И когда я поняла, что это так, мне это показалось поразительным. Я вот в тексте тоже цитирую интервью, по-моему, замглавы ФСБ в 2002 году, он, да, вот как раз. И он там объясняет это так, что, ну, иначе бы было очень много расходов для властей, дороговато. Вот. Вообще-то им навстречу пошли, да, их же не убили, и к ним применили другую меру. Ну, в чем проблема?
Очень гуманно, спасибо.
Да, да. И действительно, Угримов просто, я упомянула, что он учился в Германии. И как раз в 22-м году в Москве появилась немецкая торговая миссия, которую возглавлял немец по фамилии Виденфельд, знакомый Угримову по учебе. И они виделись, и когда Угримов понял, что все-таки придется уезжать, потому что это тоже странно, те приходят, ну, там, с обыском, с арестом. Ну, в случае Угримова он ареста избежал, потому что его не было дома, обыск дома прошел. И сам потом пошел вот на Лубянку. Ему там говорят, вот, вам нужно уехать. При этом ни в чем не обвиняйтесь. Ну, просто, ну, вот, нежелательны вы, уезжайте. Даем вам такое-то время. Вы можете с собой семью взять, если хотите. Можете не брать. Паспорт вам дадим и поедете. Куда, непонятно, сами выбирайте. И когда Угримов понял, что все-таки придется уехать, а он и работать все эти вот там месяц или два месяца продолжал, он обратился к своему знакомому из немецкой торговой миссии, и как-то они все договорились, чтобы в Германии их приняли, и на этот пароход удалось взять билеты.
Вот какая меня фраза еще зацепила, которая неоднократно звучит в тексте, что они, когда уезжали, они говорили, что мы вернемся через год. Меня поразила вот эта уверенность, откуда она вообще такая у них взялась. И возвращаясь к теме с высылкой, их же, кстати говоря, не лишили советского гражданства, получается. У них были вот паспорта заграничные, они их регулярно продлевали. Но, я так понимаю, статус у них был такой, что возвращаться не позволялось. Правильно, да?
Давай начну, наверное, с паспортов. Паспорта им действительно дали. В этих паспортах была отметка, что да, вот гражданин такой-то высылаемый. И, насколько я знаю, этот паспорт, он не позволял им, например, путешествовать по Европе. Было сложно. И они позже получили нансеновские паспорта, которые уже дали им какие-то нормальные права, чтобы жить. И у них из-за этого была сложность с поиском работы, в том числе из-за того, что нет нормального паспорта. А насчет уверенности вернуться, я думаю, что вернуться, наверное, могли. Но, понимаешь, они надеялись, что они там вернутся в Россию без большевиков. Что как бы пока там большевики, вроде как-то и смысла нет возвращаться, потому что вот эта высылка, там не было понятно, на какой срок она происходит. А надежда с годом, ну, сейчас многие уезжают, да, из России тоже. Вот я когда уехала, а я уехала в прошлом мае, я тоже думала, что я скоро вернусь. И вообще, да, я помню, что я даже вещи не очень хотела собирать. Я думала, зачем мне много вещей, мне потом обратно их везти. И мне кажется, это какое-то, наверное, свойство психики защитное. Ты же не можешь себе так сказать, вот я в один день соберу вот этот чемодан и навсегда уеду, или там не навсегда, а на 20 лет. Страшно представить.
Да, все так. Возможность вернуться у них появилась уже после Второй мировой, Великой Отечественной войны. Тогда произошел патриотический подъем у многих. Люди посчитали, ну, в частности, и Угримовы, для которых казалось это абсолютно естественным. Значит, они подумали, что большевики вместе с войной очистили свои грехи. В общем, как бы все должно стать снова хорошо. Вдобавок ко всему появилось, в общем-то, официальное предложение советского правительства о репатриации. Знаешь, я параллельно вспомнил еще один сюжет такой. В конце 90-х был такой российско-французский фильм под названием «Восток-Запад», в котором снимался Меньшиков, Бодров и Катрин Денев. И он основан на воспоминаниях эмигрантки первой волны Нины Кривошейной. И там ровно такой же сюжет о том, как семья возвращается после Второй мировой в Советский Союз, и потом начинаются всяческие репрессии. Вот. И сразу же закрадывается мысль, что вся эта вот эта программа была прям такой обманкой правительства, просто чтобы завлечь бывших предателей на родину.
Очень здорово, что ты вспомнил про этот фильм, потому что Наталья Прунис, которой я говорила, собственно, правнучка Александра Угримова и внучка его дочери Веры, пока мы общались, она как раз вспоминала этот фильм словами «Там все правда, вот там так, как и было». Ну, поскольку она и прадеда застала, и прабабушку, и бабушку, и они много рассказывали, поэтому она вот так характеризовала. Да, ну, тоже непонятно. Вот и семьи Угримовых же не всех арестовали, но им не разрешали какое-то время жить в Москве. Это тоже такая странная история. Например, Вера Рещикова должна была жить в Калужской области, ее родители тоже. А ее брата вот как раз вскоре задержали и приговорили к 10 годам, как и всю его семью, его жену и родственников жены. Там очень странное дело. То есть сказать наверняка, в чем причина, нельзя. Но по его воспоминаниям он описывает довольно подробно, о чем его спрашивали на допросах. И в том числе его спрашивали о сопротивлении. Это движение было во Франции, которое боролось как раз с оккупацией Германии и Франции. И Александр Гримов-младший очень активное участие в нем принимал. Он создал свою группу. Он помогал американскому и канадским летчикам, скрывал их у себя, хотя это было смертельно опасно для него, если бы кто-то об этом узнал. И он потом был даже награжден за это, но это не помешало выслать его из страны, потому что Франция сама его выслала. Вера Резчикова с дочерьми вернулась по своей воле. Ее родители тоже планировали сами. А вот у Александра Угримова-младшего была проблема. Он очень хотел вернуться в Россию, а его жена не хотела. Она очень боялась. Она сама уехала из России и уехала в осмысленном возрасте, и она понимала, что такое Советская Россия. И ей не хотелось возвращаться жить в Советскую Россию вообще. А они этого не понимали, у них была иллюзия.
А за что выслали Угримова-младшего из Франции? Чем объясняли французские власти?
Это тоже странная история, потому что к нему просто пришли домой, его просто арестовали, как и его отца. И депортировали из страны вместе с другими русскими эмигрантами. Причем им никак не объясняли происходящее долго. А потом сказали, что они представляют угрозу для страны. Возможно, дело в том, что тогда уже началась холодная война, и, может быть, в этом была причина, мои догадки. Но какого-то вот нормального объяснения, там, суда или чего-то не было.
Ну, а что касается вот уже, когда они вернулись и частично семью осудили, где они находились и сколько лет? 10 лет было лагерей, да, у них?
У Александра Угримова-младшего, да, 10 лет лагерей. Он был в Воркуте. У его жены 8 лет. Сестре ее дали тоже 8 или 10 лет. И матери дали 5 лет, но у нее ссылка. Не лагеря.
Я так понимаю, что они, слава богу, сумели все это пережить, воссоединиться. А Угримов-младший даже стал условным, не знаю, диссидентом, не диссидентом. Он познакомился с Солженицыным как-то, да? И стал хранителем его архива, что-то в таком роде, да?
Да, да, все так. Их осудили в 1948 году, а в 1953, как мы помним, умер Сталин. И они были реабилитированы. И смогли вернуться в Москву, продолжить жизни. И тогда уже Александр Угримов-младший сам начал писать. А чуть позже, там, через несколько лет, он как раз познакомился с Александром Солженицыным. И он пишет, что они вообще во многих вещах не сходились, и это было довольно забавно. Но им нравилось спорить, и как-то быстро дружеские отношения установились. И он не только сам хранил, но он еще, как я поняла, находил людей, которые у себя хранили рукописи Солженицына.
Как вообще семья оценивала и оценивает свое возвращение на родину после того, как им пришлось столько всего перенести? Жалели ли они когда-нибудь об этом?
Они говорят, что нет. Ну, тут тоже интересный момент. Я смотрела интервью с Верой Резчиковой. Она дожила до 100 лет. И в конце 90-х сделали фильм про иммигрантов как раз с философского прохода. Сделал канал «Культура», что, конечно, сейчас смотрится странно. И она там рассказывает, что она никогда не жалела. И ее, собственно, внучка, с которой я говорила, Наталья Бруни, она тоже говорит, что ее родственники никогда не жалели, по крайней мере, не говорили об этом. Александр Угримов-младший чувствовал вину перед своей женой, потому что все случилось так, как она говорила, и действительно арестовали, ну, перед дочерью. Но при этом и он не жалел. То есть они вот очень хотели вернуться в Россию, но в то же время, знаешь, я про Александра Угримова-младшего могу чуть больше сказать, потому что, опять же, остались его воспоминания. Он там описывает, он во Франции, когда жил, он на мельнице работал. Ему очень нравится мукомольное дело. И в Советском Союзе он тоже стал работать. И он писал о том, как ему было тяжело. То есть он настолько, видимо, был по своему поведению другой, и по привычкам, и по пониманию того, как должна строиться работа, что он чувствовал себя, даже вернувшись, лишним. Хотя, конечно, ему очень хотелось быть в России, продолжать делать что-то для России. Ну и вот внучка Веры Резчиковой говорит, что они никогда не говорили, но что у них было на самом деле в душе, она не знает. И она думает, что им помогало то, что они были людьми очень верующими, и они смирились.
Давай теперь к настоящему. Расскажи, пожалуйста, что сейчас происходит с этой семьей, чем они как бы занимаются и как на них повлияла нынешняя война.
Внучка Веры Резчиковой У нее большая семья. У нее 4 детей и 11 внуков. И когда началась война, ее младшая дочь со своими 2 детьми уехала в Грузию. И она ей, как когда-то у Гримовой, своим знакомым сказала, что мы вернемся через год. А для Натальи Бруни эмиграция вообще, видимо, в силу истории ее семьи, очень болезненна. Она очень ее боится. Она много путешествовала, она говорит на французском языке хорошо, но все равно она не хочет никуда уезжать. Для нее это равносильно катастрофе какой-то. И она рассказывает, что сейчас многие уезжают. Ее пока остальные дети остаются в России, и она тоже с мужем остается в России. Уезжают многие ее друзья, но больше ее, конечно, печалит то, что идет война, в Украине гибнут люди, и она ничего не может с этим сделать, но в то же время уезжать не хочет. Вот как-то так.
У нее есть какие-то связи с Украиной, насколько я помню, да?
Не родственные, но они любили туда ездить. То есть по вот архивам я поняла, что в целом семья Угримовых часто отдыхала и в Крыму, и в других частях Украины. И Наталья со своей семьей, они под Полтавой уже 25 лет отдыхали. У них там дома. Они сейчас передали эти дома беженцам. Ну, говорят, это все, что мы можем сделать вот пока что.
Ну, и напоследок такой вопрос о будущем, поразмышлять философски, что ли. Как ты думаешь, просто вспоминая, закругляя эту всю историю, может ли такой философский пароход повториться сейчас, в настоящей России?
Прям вот так вот, чтобы с высылкой. Ты знаешь, мне кажется, они делают хитрее. Ну, тебя просто выдавливают. То есть даже если вспомнишь истории там, не с начала войны, а то, что происходило в 21-м году. Я, например, хорошо помню по участницам Pussy Riot, которых каждый месяц задерживали, давали им административный арест и, ну, просто, по сути, не давали жить нормальной жизнью. И многим из участников Pussy Riot пришлось уехать. То есть, мне кажется, как-то они тоже экономят в этом плане бюджет и возлагают все на высылаемых. Сам ищи билеты, сам уезжай и сам понимай, когда. Не знаю, я слабо представляю, чтобы кто-то вот сейчас взял, всех собрал и куда-то отправил. Но вот здесь, кстати, интересно, потому что я спрашивала об этом Наталью Бруни. Может ли она сравнить то, что происходит сейчас с философским пароходом? И она категорически не соглашалась в том, что есть сходство, потому что ее семью выслали, хотя они не хотели ни за что. То есть они вообще не хотели уезжать, даже с учетом угроз. А сейчас все-таки уезжать — это выбор. И это в то же время возможность, которая есть не у всех, кто хотел бы, например. И да, наверное, у нас будет какой-то не философский и не пароход, а что-то другое.
Что-то другое, но все равно похожее на предыдущую историю России, которая, как выясняется, довольно циклично все-таки.
Да, чувствуешь себя немножко в колесе, конечно, как, не знаю, хомячок, который бежит и видит одну и ту же перекладину каждый раз.
Спасибо за внимание. Это был подкаст «Текст недели». Несмотря на действующие в России цензуру и блокировки, мы продолжаем нашу работу и очень благодарны вам, нашим читателям и слушателям, за поддержку. О том, как помочь «Медузе», вы можете узнать по адресу support.meduza.io. Я же прощаюсь с вами. До свидания.